говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Я представлю участника нашей передачи. Это писатель, педагог, член Высшего совета Российского союза боевых искусств Геннадий Михайлович Черкасов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем нашу беседу о духовно-нравственном, патриотическом воспитании. Мы затронули тему победы 75 лет, да. Юбилей, великая победа, великая дата. И напомню, что нашему участнику передачи тоже исполнилось 75 лет. Да. Геннадий Михайлович, а вот ваши любимые фильмы о войне, ваши любимые песни и ваши любимые стихи, ну вот по три или по пять можете вот назвать какие?
Много стихотворений. Но я думаю, вот то, что по силе написал «Родина» Константин Симонов, это мое личное мнение. Кстати, «Родина» под таким названием много стихотворений,
много,
чтобы вы знали,
много,
да?
Много,
много. Ну, я, наверное, около 10 я прочитал. Период написания, во-первых, он это написал, когда фашистские полчища стояли под Москвой, сентябрь, Константин Симонов. И он написал его практически сходу, насколько я знаю, исторически. Что он талантливый человек во всем, нельзя не сказать, что это просто Константин Симонов, потому что, может быть, это не знает, там это лауреат государственных премий 6 раз, там это кинорежиссер, сценарист, киноактер, то есть и писатель, естественно. И вот стихотворение «Родина». А фильмы, ну, вот опять же с Константином Симоновым, я пацаном смотрел, вот я почему запомнился мне, естественно, фильмы о войне вы имеете в виду, да. О Великой Отечественной
войне. Я сейчас угадаю, наверное, «Живые и мертвые».
Да, «Живые и мертвые», сильнейший фильм, но там сильнейший еще и такой вот состав актеров. Ну, там, понимаете, Папанов, там многие, которые, Симонов, Папанов прошел войну, не только он. Ну, здесь люди, понимаете, здесь уже повторные
Лавров,
переживания,
там.
Лавров, да, Кир, ну, здесь, говорить, да, сильные. До этого, конечно, вот был один из первых фильмов, его быстро делали, потому что война уже, значит, «Жди меня». Я вернусь, вот по его стихотворению этому сделан фильм, тоже сильнейший, сильнейший фильм. Но я могу и Бондарева... Великой Отечественной, многосерийной. Сейчас, кстати, ее реставрировали, сделали цветной. Я скажу, что это эпопея, киноэпопея считается, да. Так называется, да. Я не кинематографист, но знаю название. Вот я сейчас посмотрел, но я не знаю, я человек, советский человек, я с советского времени, для меня цвет, для меня ничего нет.
А из современных
для фильмов? Для меня сейчас цвет, вот, то есть черно-белые, чтобы было понятно. Я своим душой и сердцем воспринимаю, вот о войне, воспринимаю ближе. и трогательней.
А вот из современных фильмов о войне что-нибудь можете привести?
Могу. «Последний бронепоезд» покойником Панина.
Это многосерийный.
Многосерийный, да. Сильный, да, конечно. Но меня задевает то, где я чувствую, что это действительно реалии жизни. Потому что все-таки я уже потом, я вам рассказывал, до 20 лет, естественно, вот ни о войне, нигде я практически не слышал, только в школе. А уже потом, когда люди, вот когда разрешили, повторюсь, уже парады, там все длина стали уже носить, все уже тогда разговоры о войне. Я много разговоров, истории, их сотни, наверное, слышал от самих участников, так сказать, от пехотных офицеров, от пехотинцев, от тех, кто были на передовой. Хотя честь и хвала, конечно, тем, которые были в тылу. Я вот здесь, мы говорили о войне, нельзя, потому что нельзя, это тоже подвиг, это подвиг. И если не было в тылу, то я думаю, что проблемы бы большие были у тех, кто на передовой. Поэтому мне хотелось сказать и еще одну фразу о детях войны. Мы как-то немножечко, не то что это не в тему, вот это и есть патриотизм. Когда люди стояли на ящиках сбитых по 10-12 часов. И иногда падали в голодный обморок, хотя детям отдавали взрослые свое. И спортсмены тоже. Одного великого я могу назвать, но почему я его одного называю, почему всегда, потому что он известный. Это один из лучших вратарей мира и лучший вратарь. Это Лев Иванович Яшин. Чтобы вы знали, он первую свою награду получил во время Великой Отечественной войны, когда работал токарем. В 14 лет он получил свою награду. Просто я как пример, как пример. А так, ну... Но я думаю, что я полно ответил на этот вопрос.
В прошлой передаче мы стали говорить о вашей книге и подробно остановились на двух частях или разделах.
Детство, и, да, ближе детство, к юношеству.
И
да.
Вторая часть, это выбор есть всегда.
Да, выбор.
Вы затрагиваете период от 50-х.
53-й даже, точнее, с 53-го года начинается. 52-й, 53-й.
И вот третья часть книги «НЗ. России».
Да.
Неприкосновенный запас
«Дети отчизны». «Дети отчизны», да, да, проект.
Вот этот период попадает на 90-е годы.
То есть в преддверии 2000-го года, 97-98, а потом эта программа уже там, она как бы уже период становления программы, я бы сказал, а в 2005 году уже проект созрел и создалась организация. Непрестанный запас «Дети отчизны». Но это не значит, что до 2005 года, чтобы было понятно, уважаемые слушатели, что не было. Работа также велась, но она не велась в таком объеме и в таком масштабе. Чтобы было понятно. НЗ – это уже российский проект.
Да. А до этого еще был «Детям планеты мир без наркотиков».
«Детям сразу планеты мир без наркотиков». Вот «Спорт для всех». «Спорт против наркотиков», может быть, такое название. Меня в этом уличили, пытались уличать, что спорт – это тоже наркотик, но это старая тема, мы не будем это обсуждать. Это словоблудие. Некоторые пишут, и специалисты, знающие, как они себя считают. Об этом мы не будем говорить, это не тема для разговора. А потом уже вот мы подошли к этой организации. И подошли почему, опять же скажу. Нельзя сказать, что это только я. Здесь можно благодарить не личности, само собой, а организацию, которая возникла в 2003 году. Это Федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Я должен сказать обязательно. Почему? Потому что необходима была организация, на которую можно опереться. Мы боролись против этого. Без этой организации. Но когда административная помощь такая серьезная и такая структура, и такой человек, Александр...
Ильич, это Михайлов, генерал ФСКН.
Да, генерал ФСКН, да. Надо сказать, что он еще и генерал МВД, генерал-лейтенант и генерал-майор разведки.
Трижды генерал.
Трижды генерал, он единственный.
Он неоднократно принимал участие в нашем проекте,
да,
здесь,
да,
тоже,
да,
на,
да,
радио «Радонеж».
Я ему благодарен, но не я, и все, кто делает. Ну, такого уровня человек, я к нему пришел, ну, объяснил, как еще. Ну, он мне, ну, что, говорит, дело. Поехали. И поехали.
Ну вот, это тот период времени, когда действительно всем миром, все общество встало на защиту,
да,
самого себя.
Да.
потому что серьезнейшая наркоугроза.
Но для этого ФСКН было создано.
Серьезнейшая наркоагрессия, да. И ФСКН было создано как федеральная служба, как координирующий и контролирующий такой орган. Но помимо этого, и общественность, и много общественных организаций, и отдельно граждане, как физические лица, проявляли активную такую гражданскую позицию в этом вопросе. И у вас бесследно это тоже не прошло. У вас есть рассказ, в котором вы вот обстоятельно, подробно описали вот этот период времени. Кстати, наша программа, программа «Рай истинный и ложный», тоже появилась, чтобы через средства массовой информации, через социальную и просветительскую работу тоже проводить.
Показать о вреде.
Да, говорить об этом и бороться с наркоугрозой другим немножко способом, другими немножко методами. Геннадий Михайлович, можно, если вы не против?
Нет, нет, конечно.
Рассказ как раз вот об этой проблеме.
Да, я хочу только сказать, чтобы всем было понятно, что это, конечно, в сжатом. Это не отчет о проделанной работе. Это для того вот именно, чтобы люди знали, что есть люди, которые серьезно к этому относятся. Вот это и есть истинные патриоты, которые не говорят, не кричат, а просто системно, что очень важно, системно, Александр Михайлович, это делают. Поэтому вот этим людям, я их многих здесь называю, и посвящена эта статья. Это не обо мне. Наркота. Писать о наркотиках большого желания нет. Но вспоминая свою дочь, которая ушла из жизни 18 лет, и тысячах молодых людей, которые ушли и уходят в расцвете сил, напишу. А кто считал, сколько сломанных судеб в окружении наркоманов? Это родители, которые вынуждены хранить своих детей. Я напишу о тысячах умерших, только факты. В Москве ФСКН в 2012 году проходила коллегия. Проводил ее директор Виктор Иванов. На тот период он был пятый год в должности директора. Он озвучил официальные цифры. Каждый год в России умирает от наркотиков более 100 тысяч человек. А в 2006-м 140 тысяч. Более 100 тысяч привлекаются к ответственности за распространение наркотиков. Вдумайтесь в эти цифры. Многие из распространителей сами принимают наркотики. Вот теперь сложим эти цифры. Получается, что более 200 тысяч в большинстве молодых людей ведут антисоциальный образ жизни. А кто считал, сколько в их окружении людей, кому они принесли горе и беду? Сколько тяжких преступлений, вплоть до убийств, ими совершено? И сколько осуждено? Полицейские меры при борьбе против распространителей наркотиков необходимы, но важнее профилактика. Виктор Иванов привел пример США. Там есть агентство по борьбе с наркотиками, где серьезно занимается профилактикой и организацией реабилитации. Посоветовав руководителям территориальных органов наркоконтроля и губернаторам серьезно отнестись к этому вопросу. Мне пришлось серьезно заниматься профилактикой с 2003 года, когда была создана организация Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков – ФСКН. Профилактические мероприятия проводили вместе с генерал-лейтенантом Александром Георгиевичем Михайловым, который в то время занимал должность заместителя директора ФСКН. Первыми включился спортивный клуб «Гладиатор» по работе с трудными подростками. Затем к нам стали подключаться спортивные федерации «Самбо Москвы», «Федерации бокса Москвы», «Федерации кикбоксинга России», «Федерации смешанных единоборств России» «Ориентал». Эти федерации проводили и проводят до настоящего времени серьезную профилактическую работу в своих федерациях. Это говорит о высокой гражданской позиции не только руководителей и тренерского состава федерации, но и самих спортсменов. А в 2005 году в России была создана мощная спортивная структура, которая объединила Федерации боевых искусств и единоборств, Российский союз боевых искусств. 1 июня 2020 года эта организация отметила 15-летний юбилей. Руководитель РСБИ – это два их сопредседателя – Трутнев Юрий Петрович и Кириенко Сергей Владиленович. Руководство РСБИ – его исполнительный директор Рамиль Габдрауфович Габасов понимают, что боевые искусства и единоборства важны для воспитания детей и молодежи. Это здоровый образ жизни и подготовка к службе в вооруженных силах. Но главное – духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Правильно воспитанный человек принимать наркотики и тем более торговать ими не будет. Пришло время рассказать о человеке, с которым мы 10 лет вместе в одном строю боремся с наркоугрозой. Александр Михайлович – настоящий офицер, полковник. Два его сына отслужили в Кремлевском полку. Сначала старший Иван, за ним Михаил. Иван – журналист, помогает нам в проведении наших программ, снимает видеофильмы. С Александром Михайловичем я познакомился в Кремле, в президентском полку, на одном из профилактических мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСКН по городу Москве. Александр Михайлович в то время был в должности заместителя начальника УФСКН, курировал экспертно-криминалистическую службу, был председателем местной организации «Динамо» и, конечно, взаимодействие со СМИ. Впоследствии Александра Михайловича приняли в Союз журналистов. Большое внимание уделял профилактике. Чем лучше организована профилактика, тем меньше работы операм и, конечно, спецназу. Кстати, службу спецназа «Гром» курировал Александр Михайлович. Спецназовцы выезжали с нами на профилактические мероприятия, что очень важно для молодежи и детей. Выступали, показывали элементы задержания наркопреступников, приемы рукопашного боя и обязательно личное общение, что очень важно для ребят. Они внимательно, с уважением их слушали. Спецназовцы – это те люди, с которых надо брать пример. Они при задержании рискуют не только здоровьем, но и своими жизнями. В те годы Московское управление эффективно проводило работу по первичной профилактике наркомании во многим направлениях. Волонтерское движение, просветительская работа в СМИ – работа в спортивных федерациях, подготовка превентологов, которые впоследствии будут работать в школах и колледжах, и системная работа в частях вооруженных сил. В то время проблема наркомании имела место и в армии. Это не только употребление наркотиков, но и организация сбыта среди военнослужащих. Поэтому профилактика наркомании в вооруженных силах была одной из приоритетных направлений работы. Позднее сотрудников Московского управления наркоконтроля даже пригласили в Генеральный штаб Министерства обороны России поделиться положительным опытом антинаркотической просветительской работы на сборах с командирами соединений вооруженных сил Российской Федерации, на которых присутствовало более 250 старших офицеров. По роду своей общественной деятельности мне приходилось присутствовать на многих мероприятиях, организованных государственными структурами. Но одно осталось в памяти, хотя с тех пор прошло почти 10 лет. В начале января 2011 года Александр Михайлович пригласил меня и моих соратников, Сергея Федюкина, руководителя клуба «Гладиатор» по работе с трудными подростками, Валерия Плиева, чемпиона России по джиу-джитсу, чемпиона мира в тяжелом весе в боях без правил. На коллегии присутствовал ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, руководитель проекта «Право на жизнь» Екатерина Сергеева. Очень важно, что всем присутствующим дали высказаться. Александр Михайлович предложил выработать действенные меры совместной работы. В последующем было проведено много значимых мероприятий, которые эффективно реализовались при координирующей роли Московского наркоконтроля. О всех мероприятиях, которые были проведены за эти годы, не только рассказать, даже перечислить невозможно. Одно из них – это работа в школах с подростками. Был придуман переходящий кубок военно-патриотического клуба «Русь», который помог сделать Игорь Волокитин, председатель попечительского совета клуба «Русь». Клуб к этому времени имел 10-летнюю историю. Отряды клуба располагались в различных регионах страны. Кубок разыгрывался в рамках спартакиады в течение всего учебного года. Важно, что это было не одиночное мероприятие, которое провели, отчитались, а системная плановая направленная работа. Спартакиада – это не только спортивные соревнования. Плавание, стрельба, лыжи, перетягивание каната, шахматы – так и правовые викторины, которые давали необходимые знания юридического, медицинского, психологического характера для школьников, кадетов и студентов колледжей. Мы не только были организаторами спартакиады, но и непосредственными участниками в соревнованиях по плаванию и перетягиванию каната. И не безуспешно. В плавании наша команда организаторов в эстафете заняла почетное 3-е место, а в перетягивании каната – 1-е. Если рассказывать о перетягивании каната, то кто предложил из организаторов или жюри попробовать свои силы побиться с молодежью, я не помню. Да это и не важно. А помню только то, что я поддержал эту идею с радостью. После 1-го раунда соревнований я пожалел об этом, хотя мы выиграли. Не успел прийти в себя, как объявили 2-й раунд. Дополню, что ботинки у меня были с кожаной подошвой и сильно скользили, а для того, чтобы помочь команде, приходилось брать основное усилие на руки. Ух, и опять выиграли. Оставалась финальная встреча с командой кадетского корпуса. Мне было очень тяжело. Долго не мог восстановить дыхание. Скажу честно, даже хотел отказаться. Но дух спортсмена-армейца заставил собраться и выйти на финал. Как проходил финал, не помню, но и его мы выиграли. Средний возраст нашей команды не молодые, но все бились до победного конца. Одно из интересных направлений – это работа с привлечением студентов Института современного искусства. Ребята предлагали яркие и интересные для молодежи антинаркотические проекты. Например, создание и непосредственное участие школьников – в антинаркотической социальной рекламе. Они не только обучали школьников, как создавать видеоролики, но и делали их вместе с ними. Вести проекты и проводить мероприятия важно, но также очень важно, чтобы о них узнали как можно больше людей. Это уже задача СМИ. С благодарностью обращаюсь к Константину Галузину, редактору журналов «Нарконет», «Уберечь детей от наркотиков» и «Не будь зависимым», Олегу Бузику, редактору журнала «Независимость личности», и Сергею Шулову, главному редактору журнала «Отечественные записки». Эти журналы многие годы подробно и интересно освещали нашу деятельность. Также большую поддержку оказывает нам группа СМИ «Радонеж». Впервые эта православная радиостанция вышла в эфир в пасхальные дни 1991 года по благословению святейшего патриарха Москвы и всея Руси Алексея II и стала первой независимой радиостанцией современной России. Бессменным председателем радио «Радонеж» является Никифоров Евгений Константинович, духовником архимандрит Амвросий. Это единственная российская СМИ, которая на системной основе уделяет пристальное внимание проблеме профилактики наркомании. На радиостанции за 4 года выпустили более 250 передач на эту тему, где говорилось и о духовно-нравственном, и патриотическом воспитании молодежи. Этот проект был признан уникальным в стране и стал лауреатом на международном фестивале «Радонеж» как лучший антинаркотический проект. В дальнейшем, кроме тематических передач, в рамках этого проекта ежегодно создавались короткометражные фильмы, которые регулярно участвовали в ежегодном международном фестивале «Радонеж». Проводимые передачи на радио «Радонеж» были предложены для использования как просветительский материал для военнослужащих. Первыми это стали использовать в своей воспитательной работе руководители президентского полка. Они просто включали записи передач радио как фон раз в неделю, например, во время чистки оружия. Оказалось, что это имело очень высокий эффект усвоения нужной, полезной информации для той аудитории, в отношении которой проводится профилактическая и воспитательная работа. Один из интересных циклов передач на Радонеж – это встречи с тренерами, которые воспитали чемпионов, и самими спортсменами, которые представляли боевые искусства и разные виды единоборств. Также в наши антинаркотические программы входили спортивные мероприятия. Одно из самых значимых был парад боевых искусств в честь десятилетия юбилея службы ФСКН. Большую поддержку в проведении этого мероприятия оказал Российский союз боевых искусств. Открывала парад знаменная группа военнослужащих президентского полка комендатуры Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Антинаркотическая и профилактическая работа сложная по формам и методам деятельности, с возможностью перейти в негативную сторону, в которой граничит с понятием пропаганды наркотиков. Позитивные формы профилактики доказали свою эффективность и дали возможность реализовать новые интересные проекты. Таким проектом стал «Слово о войне», о котором правильно будет рассказать отдельно. В начале рассказа описал, какие беды приносят наркотики. Более 70% от всех преступлений совершается под воздействием наркотиков и алкоголя. В детско-юношеском возрасте и того больше. Я это знаю не из статистических данных. Более 10 лет мы проводили воспитательную работу для несовершеннолетних преступников. Это Ихшанская колония под Дмитровым и Алексинская колония в городе Алексин Тульской области. Привозили довольно часто в колонию подростков юношей и девушек, которые совершили правонарушение и были в шаге от тюрьмы. Нам помогали сотрудники детских комнат милиции, за что мы им очень благодарны. Группы были по 50-60 человек, заказывали для поездки большой автобус. Во время поездки в автобусе царило веселое настроение. Шутки, прибаутки, смех, иногда с матерком. Ребята показывали, что им все нипочем, бояться им нечего. Они-то умные, а те, кто сидят, дураки, по их мнению. Ну вот приехали, лязгнули замки раз, лязгнули два, и вот они лицом к лицу с сидельцами, взгляды встретились. Тишина, и даже шепота не слышно. Что интересно, экскурсию по зоне проводили сами заключенные, конечно, под присмотром. После экскурсии обязательно спортивные мероприятия. Летом футбол, баскетбол, а зимой хоккей и футбол на снегу. И вот возвращаемся. В автобусе тишина. Очевидно, что они пытались осмыслить и обдумывали увиденное. Такие встречи важны не только для вольных ребят, но и для сидельцев. Один пример. Как-то зимой после футбольного матча я каждому заключенному пожимал руку и желал удачи. Когда подошел к капитану команды, в колонии он был за старшего, который сидел за очень серьезные преступления, разбой, убийство. Я протянул ему руку, а он наклонился, пожал мою руку двумя руками, назвав меня по имени-отчеству, сказал: «Спасибо вам от всех нас за глоток чистого воздуха с воли».
Да, вот оценка. Оценка человека, который попал в сложную жизненную ситуацию, мягко сказать, да? Там же ребята сидели... За серьезные составы преступлений, за тяжкие, особо тяжкие.
Да, я останавливал, хочу в продолжение сказать одно предложение, потому что все сжато было, потому что мы колониями закончили. И я хочу подтвердить свое. Когда мы приезжали, я, руководителю перчасти Олега, с которым мы с ним, это уникальный человек, я отдельно о нем написал, который посвятил этому в основном вот детским колониям. Его очень там уважали, и я его просил останавливать вновь прибывших. Я ему говорил: Олег, я говорю, мне интересно просто, в каком состоянии они, наркотического или алкогольного опьянения. Просто без записи, без всего. И сколько я не останавливал, идет отряд там, ну, они по 8-10 человек там перемещаются, новые. Идут, о, новенькие идут, он нам стоит там, направо, вот там все стали. И сразу с первого, и все там 8 или 10 человек. Статья, там, он говорит, статья. И что принимал? Наркотики принимал или алкоголь? Вот хотите верьте, хотите нет. Сколько было таких, я там, десятки, там всего-то. Ну, наверное, может быть, и там из 100, может быть, человек там 5-10, которые. Или алкогольное опьянение, или наркотическое опьянение. Ну, разные формы. А иногда и вместе. То есть алкоголь добавляет таблетки, или что-то еще там кололся, и еще там пивка попил, или что-то. Все, вот, пожалуйста, вот он, например. Вот что делают наркотики. А если, значит, что? По логике, да? Объективно. Если человек не принимает наркотики, он думает, пойти на это преступление, нет. Но какие преступления это делаются? Это не воры, извините меня, это разговор, это отдельная каста. Это вот именно бандиты, которые там, разбой в основном, убийство. Просто я не хочу уточнять, какие преступления. Я-то знаю, но это неприятно слушать, и мне даже говорить, но это будет неприятно слушать. Это все под воздействием. Я с ними, когда с отдельными говорил, мне разрешалось беседовать один на один. Я спрашивал одного. Я говорю, сделал бы, вот, не то, что сейчас, а да он, Геннадий Михайлович, ну, конечно, нет. Я, говорит, узнал, что сделал, но утром, говорит, когда меня колотить начало, за мной пришли, и я не мог понять, а когда мне сказали, что я сделал, он говорит, и такой не один, он говорит, я не мог понять, что это я сделал, совершил, вот до такой степени. Вот это, так сказать, я поставил точку, чтобы было понятно, что значит преступление, особенно в детско-юношеском возрасте. Я не говорю о взрослом, меня вот это более интересует. Понимаете, потому что еще кого-то можно что-то исправить. Когда уже взрослые, здесь уже понятно, он сам должен думать. Принимать ему наркотики, не принимать, там, какие действия, противоправные, не противоправные, меня это, в общем-то, мало волнует. Я правду говорю. А вот дети, юноши, вот я вот подтвердил то, что я лично видел и я лично слышал. И я могу это сказать где угодно. И не только в этой колонии. Я был еще в некоторых колониях, но просто с этими колониями у меня сложились, вы меня поняли, да, мы с вами ездили, вот такие вот отношения, где я системно, можно сказать, бывал и системно работал, там, беседовал, прочее.
Ну, вот из вашего рассказа, да. Наркота, вот, да. Видно, что это не только ФСКН было, да. ФСКН это как координирующий да, орган да, был, да. Да, а в основном много было людей вот, с активной делал. Гражданской позицией, да, неравнодушные.
Нет, да, нет, да. Это не государственные, я вот государственных людей, ну, к примеру, я даже слово «разбои».
Российский Союз.
Это общественная, да. Общественная организация, они ж за это... Нет, это к этому ни отношения не имеет. Но они понимают, я убедил и руководителей.
И самое главное, что вот эта вся работа, она сейчас продолжается.
Где все идет, конечно.
Единственное, что поменялось, это ФСКН да. Сейчас не существует
да.
Как
да, да, это
правоохранительная
идет.
Организация. Да.
Это все идет. Эти и формы слова да. Войне проект да. Тоже идет, читается. Вот проводим мероприятия и читают спортсмены. Вот не просто у памятника павшим воинам. Вот в Анапе всесоюзный турнир проводится, всероссийский уже. Вот, ну, его сейчас отменили в связи с определенными обстоятельствами. А так уже 12 раз был, 12 лет. И вот сейчас и в том году. Вот, там дети выходят, ну, выступят старше. Я пару слов, все специально, там где-то 2 там, секунды скажу, пару слов, чтобы время было. И вот они у памятника, они выходят и читают стихи. Я правду говорю? Это все... По факту, из разных клубов, из разных секций, из разных регионов читаются вот стихи о войне. Некоторые сами пишут. Вот это тоже проект, это же тоже антинаркотический проект. Говорю то, что в чем участвую. То, что не видел, не говорю. Ну, может быть, слишком жесткое название, так что, извините, наркота.
Но, мне кажется, как есть. Она соответствует духу да. Того времени.
Да, духу да, того. Я поэтому и взял, так написал.
Не зря президентом было принято решение о создании в тот да. Момент отдельной федеральной службы,
да.
Которая помимо центрального аппарата дислоцировалась и в каждом субъекте Российской Федерации.
Да.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истина и ложь». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай, истинные и ложные», начиная с 2012 года, их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истинный и ложный». А видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Геннадий Михайлович, вы упомянули в своем рассказе о проекте «НЗ России». Да. Вот, что это за проект и работает ли он сейчас?
Вы знаете, этот проект работал активно и позитивно где-то до 2012 года он работал активно, после менее активно, и особенно создалась организация и структура государственная, это на базе Министерства обороны.
Обороны, да?
Да, это не НЗ России, а перешло...
А, Юнармия.
Юнармия, да. Вся схема, она та же, и устав практически тот же наш. У нас был юный спецназовец, да. Юный спецназ, а здесь они сделали юнармию. Ну и вы сами понимаете, на местах проводят. Ну, конечно, государственные структуры, они сильнее, они на базе материального обеспечения совсем другое. И финансовое обеспечение государственное уже совсем другое. Поэтому у меня люди работают, сам я нет, в связи с определенными обстоятельствами, потому что много других дел, и были моменты, где я не мог продолжать эту работу. Но люди на местах проводят, насколько я знаю, и в Иркутске даже лагеря проводятся, и в Анапе вот проводились, ну, на базе. Везде проводятся.
Люди, да, которые занимались этим,
они, да, они остались, продолжают заниматься, да.
А в чем замысел-то был?
А замысел был, чтобы собрать с детьми группы риска. С Александром Михайловичем мы с этого начинали. Мы и работали с детьми группы. Ну, клуб «Гладиатор». Работа с трудными подростками.
То есть это те, которые...
Ну, это те, которые приводили, состояли на учете в детской комнате милиции. Да, бывали такие ребята, что... Вот я знаю случай, там, к Сергею приводили, Федюкину там. Были моменты, приходил... Обычно женщины бывают с детской преступностью, они в детской комнате милиции. Ну, боже, офицеры, конечно. Было так, что и в наручниках приводили. С ним надо было беседовать, с ними-то что объяснять. И уже потом человеку не одевали, ему сказали там лагерь. Потому что с кем говорить-то там? Когда мы начинали, люди ФСКН поняли. Вот Александр Михайлович у нас из первых все понял. Там у меня были вопросы, даже смешные журналисты.
Александр Георгиевич.
Да, Александр Георгиевич, да, Александр Георгиевич, да, он меня понимал, мы с полслова, я им благодарен. Но были журналисты, он всегда там, Геннадий Михайлович, все ты. Ну а как же там, они несовершеннолетние, а как их родители на это посмотрят, что это, думаю, какие родители? Какие бы родители, какие родители, где родители? Одни на зоне, другие-то алкоголики-то. Этих там вообще, да, как родители будут. Я должен с родителями говорить, там, брать его сына или там дочку в лагерь военно-спортивный.
И сами подростки стоят, да, в двух шагах от...
Конечно, от этого. А я должен, да, что это чуть ли не неправильно, вот это вот, это надо.
Ну и чем ты с ними занимались-то?
Это вообще, у них, если бы там фильмы, много себе, 17 фильмов сняли. Кстати, они шли, по каналам шли до 2010-2011 года.
Чем там занимались?
Занимались в основном перевоспитанием. Не воспитанием, а перевоспитанием.
Ну что надо это? Было... Беседа?
Беседа. Ну, начиналась беседа. Ну, во-первых, кто с ними работал? Работали офицеры спецназа действующие, чтобы было понятно. Их отпускали. Вот я благодарен чем. Но когда действующие спецназа офицеры, они знают с тобой, говорят, они по-другому себя ведут сразу. Сразу поведенческое состояние человека меняется, потому что он для него авторитетен. Он ему сказал: здравствуй, все, я его представляю. Я говорю: ребят, с вами вот у нас 100 человек лагерь, там вот в каждом отряде, вот, вот рукопашный бой, руководитель, все это, вот все, все.
Геннадий Михайлович, вот не каждый офицер спецназа способен...
Способен детям.
Разговаривать на правильном языке.
Да,
на
правильном, да.
Вот, то есть я так понимаю, что, наверное, все-таки подбирали.
Нет, ну, подбирали. У меня много, кстати, офицеров СКН, которые окончили и имеют и два образования. Одно из них педагогическое. Ну, я имею в виду физвоспитание. Конечно. Правильно сказать.
Слушай, иначе научишь...
Ну, да, потому что, да, не может там сказать
научишь
вперед, да.
Научишь двум-трем приемчикам, да. а он после того, как лагерь закончился...
Да, он скажет спасибо, да. Скажет, вот я-то там... Это отточу и своим друзьям. Да. Это тоже журналисты на пресс-конференции к нас все время это говорили. Говорит: Геннадий Михайлович, вы приняли, говорит, после, говорит, ваших двойных сборов, там, по 20 дней обычно, 40 дней, а потом придет себя, он уже по-другому себя чувствует, он авторитетней, он и в своей среде уже на другом уровне, потому что он знает то, что нет. Я говорю: ну, вы знаете, я говорю, что не знаю, почему так, Господь Бог, это ни один человек вот это не применил, а их сотни. Всего провели где-то... Я не считал, я объясняю почему. Потому что финансово мы не зависели от государства, мне не надо было отчета. Отчитывался я только вот перед собой, перед своим...
Ну, приблизительно сколько...
Более 700, 800 там считали.
Лагерей.
Да, но я лагерь считал от 35 человек, чтобы было всем понятно. До 35, то есть лагерь выездной, недели, 2, 10, 15, 20, я не считал. Мне приходили документы, я приезжал там... вот. И с Александром Георгиевичем много. Я их не считал даже за лагеря. Лагеря после 30, это 40, 50, 150. Вот в Иркутской области, на Байкале. 120, 140 цифры. Вот это лагеря. Там и кадетские корпуса. Чем там мы начали собирать? И кадетские корпуса с детьми группы риска. Контингент раз, и они между собой уже. Детские дома. Вот Сафоновский детский дом. Над тем я шефствовал вообще, наверное, лет 10. Я многих людей строил. И по жизни определил. Потом еще одно. Да, кстати, о Великой Отечественной войне. Вот именно мы, чтобы они знали правду о Великой Отечественной войне. С ним беседы, я беседы часто проводил. И фильмы. У нас была фильмотека. Кстати, музыка. Песни игрались. Советские песни совсем неплохие. Совсем неплохой период. Они другие люди, они другую музыку слушали. Они, вы понимаете, если это социальных исследований особых, они по-другому говорили. То есть обычная разговорная речь, если взять, когда он там, как они говорили между собой.
До лагеря и после лагеря.
Да, да, да. Ну, конфликты, конечно, были, я не могу это сказать, серьезные конфликты. Но нам удавалось это решать. А юная армия сейчас взяла на себя эти функциональные обязанности. Вот, и, как говорится, дай бог, и я только за, но...
К сожалению, юноармейцев я вижу только, знаете, как парадных генералов приглашают на свадьбу, да?
Вот. Свадебных, да.
Да, вот они так
ну, это их
красиво
дело.
В форме смотрятся, да, но да. Вот чтобы такой вот полезная работа, как сбор макулатуры, сбор металлолома, да. Посадка деревьев там, да, и так да. далее, ни разу еще не видел. Может быть, это проводится?
Ну, не знаю... Да, кстати, ну вот вы сказали, чтобы подытожить тему неприкосновенный запас, вот, я написал серию рассказов о некоторых из воспитанников. Есть посвященный юношу, есть и «А ну-ка, девушки» у меня рассказы там. Но это войдет в новое издание. 5 изданий, это, наверное, будет или конец 2020 года, или в начале... 2021 года. Но рассказов уже много есть. Ну, вот один я вашему вниманию мог бы предоставить, если вы разрешите
да.
прочесть.
Да, пожалуйста.
В 2005 году мы начали программу «Неприкосновенный запас. Дети отчизны» по работе с детьми группы риска. В НЗ вступили десятки общественных организаций по воспитанию детей, включая спортивные клубы. Одним из первых стал клуб «Гладиатор» из Москвы и детский дом в поселке Сафоново Смоленской области. Все детдомовцы, как личности, достойны внимания, но сразу скажу, среди всех выделялся Забар. Ему было 13 лет, крепкого телосложения. Надо отметить, что все воспитанники детского дома были хорошо подготовлены физически. У Забара мать умерла, когда ему было 4 года. Отец сидел первый раз за двойное убийство, а когда освободился, сына ему увидеть не удалось. Опять сел и опять за убийство. Сын отца, в общем-то, и не помнил. У меня с Забаром, как и со всеми воспитанниками, установились хорошие и правильные отношения. Служба службы, а дружба дружбы. Забар – парень правильный, лидер, но не всегда мог сдержать эмоции. Часто дрался. В 14 лет он ушел из детдома, но официально был оформлен и числился там. Шефство над ним и ответственность за его судьбу я взял на себя, договорившись с директором детдома. Жил Забар у старшего брата, тот успел отсидеть по воровской статье. Брат снимал комнату, работал в автосервисе. Забар работал с ним вместе, в криминале не участвовал. Занимался спортом и учился в вечерней школе. Зимой и летом во время каникул он приезжал в наши военно-спортивные лагеря. Там у меня была возможность уделить ему больше внимания и объяснить ему, что пора уже задуматься о дальнейшей жизни. Он закончил школу, получил аттестат зрелости о среднем образовании. Возник вопрос о том, что делать дальше. В решении этого вопроса помог Игорь Геннадьевич Киселев, офицер МВД, хороший спортсмен, тренер, а главное – прекрасный педагог, что очень важно. Мы с ним дружим и работаем вместе по программам воспитания детей до сегодняшнего дня. Он переговорил с директором педагогического колледжа города Покров Владимирской области Сергеем Ивановичем Торловым о возможности поступления в колледж на разные факультеты воспитанников детдома, в том числе и Забара, и предоставлении им общежития. Это для детдомовцев очень важно и обязательно. Я сообщил об этом директору детдома. Она была очень рада, что 6 выпускников дальше продолжат свою учебу. За документами Забара попросила приехать меня лично. Он в детском доме был на особом счету, как и в местном отделении милиции. Мы поехали за документами вместе с офицером ФСКН Александром Киртановым. Он участвовал в программе НЗ как представитель этой организации. Приехали в детский дом, нас, как всегда, по-доброму встретили. Мы часто приезжали туда с различными программами и даже сняли фильм о воспитанниках детского дома, которые прошли спецназовскую подготовку в наших военно-спортивных лагерях. Переговорили с директором, прекрасной женщиной, которую все уважали. Ей сказали, что Забар поедет учиться в колледж и будет поступать на факультет физического воспитания. А после поступления все надлежащие документы на Забара и других выпускников детдома будут ей предоставлены. Директор с удивлением сказала, что у всех выпускников детдома есть аттестаты зрелости о среднем образовании, а у Забара, насколько ей известно, только 8 классов. Она и не знала, что он все это время учился в вечерней школе. Я ей предоставил аттестат зрелости Забара с окончанием средней школы. Надо было видеть удивление на ее лице, но она этому очень обрадовалась. Попрощались и поехали в Покров сопроводить Забара. С нами поехал воспитатель детдома, бывший руководитель оперчасти одной из колоний в Смоленской области. Он хотел познакомиться с директором колледжа и условиями для проживания воспитанников детдома. По дороге заехали пообедать в придорожное кафе. Меня там хорошо знали. Во время поездок мы часто там останавливались. Вдруг за обедом Забар говорит: «Отец письмо прислал. Вам привет передает. Пишет, рад, что рядом со мной появился такой уважаемый человек. Спрашивает, не могли бы вы перевести его из-за уральской зоны поближе к центру?» Все улыбнулись. С отцом Забара я знаком не был. Да и самого Забара его отец видел только в младенчестве. Я сказал Забару, что если уж стал переписываться с отцом, то надо писать ему, это ему нужно. А от меня передай привет и объясни, что по его статье перевод невозможен. Все зависит только от его поведения. Приехали в колледж, там я при Забаре и при воспитателе взял на себя ответственность за его поведение во время учебы перед Сергеем Ивановичем. Забар сказал: «Я вас не подведу». Он слово держал и за слова отвечал, жизнь научила. Забар окончил факультет физического воспитания с хорошими оценками. Он очень хотел служить в армии, и именно в спецвойсках. Но была одна проблема – зрение. Ему сделали удачную операцию. Зрение полностью восстановилось. После чего он пошел служить в морскую пехоту на Балтийском флоте. Службу нес отлично, и в составе подразделения морской пехоты в 2011 году прошел по брусчатке Красной площади на параде в честь Дня Победы 9 мая. Только факты.
Да, вот наглядная иллюстрация, наглядный пример, как работал НЗ России.
Да.
И, в принципе, может продолжать работать, если должное внимание будет оказываться. Может,
да. Я еще одно могу скажу в два предложения, что очень важно. У меня написано в других рассказах, я его сегодня не читал, но я одно могу сказать, что у нас еще практиковалось в лагерях, несмотря на то, что у нас были представители всех религиозных конфессий и всех национальностей, но все-таки превалировали большинство, понимаете, да? Конечно, православие. И многие дети эти, они не крещенные. И я решил, как-то подходили, мне подходили, говорили, я подумал, а мы же все время работали с церковью. У нас участвовала и церковь, и представитель церкви. И мы делали палаточные церкви внутри лагеря. Ну, ставили армейскую палатку, понимаете, да, армейскую палатку. Приезжали священники местной церкви. И обряд крещения проводили. Но я сколько покрестили, я и не помню. Я только, наверное, примерно, ну, за сотню, какая сотня? Только в моих лагерях, то, что здесь. А то, что в российских лагерях.
Это тысячи.
Да. Я объясняю, почему. Мне всегда говорят, знаете, нет, тоже в журналист, а почему вы отчетность не ведете? Я говорю, а зачем мне в отчетность-то вести? Ну, в смысле, сколько человек, сколько это? Я говорю, а зачем? Мне что, отчитываться? Финн-инспектору надо, что ли, отчитываться? Деньги ж государство не беру. Это деньги моих друзей. И деньги уважаемых людей. И у нас не централизовано. Они все удивляются. А почему вы централизованно не делаете? Я говорю, ну вы понимаете, я президент программы. Я говорю, и у меня счет. И туда начнут поступать деньги. И вы все скажете, что Геннадий Михайлович сделал организацию для отмывания денег. Вы же не будете говорить о хорошем. Это же неинтересно. Вы же ищете все плохое, а о хорошем-то вы же не говорите.
Вот. Ну, понятно.
Да.
Ну, если.
Но здесь... это не все журналисты, не все. Да. Есть такие, которые вообще эти вопросы не задают. Они просто пишут, и все, интересно, что было. Я что-нибудь не так сказал? Я считаю, что я сказал так, как есть, какие вопросы мне задавали, а я на них отвечал.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Геннадий Михайлович, большое вам спасибо за участие в нашей передаче и вообще в нашем проекте и за то, что вы участвуете с нами уже более 4 лет на радио «Радонеж».
Ну, буду жив, будет здоровье, всегда поддержу. И мне приятно, что есть... журналист, и есть радио «Радонеж», где можно высказать свое мнение, и действительно, по существу, а не закрываясь это псевдопатриотическими лозунгами.
И это правильно. Спасибо. До свидания.
Провожать на перроне, а этой миг простому дождю, подставляя ладони, скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.